12. Она очень смелая женщина, остроумная и словоохотливая.
Бен Джонсон. Эписин или молчаливая женщина.
Засунув руки в карманы, Страйк торопливо, насколько позволяли усталости, ноющие все сильнее культя правой ноги, шагал по темному, холодному стренду в сторону Флит-стрит. Этот вечер куда приятнее было бы провести в тишине и покое своей квартирки, не раз описанной журналистами. Особых надежд на сегодняшний поход он не возлагал, но зато в этой морозной дымке, почти против своей воли, снова и снова поражался извечной красоте старинного города, одного из тех мест, с которыми его связывали воспоминания детства. Морозный ноябрьский вечер стер всю туристическую мишуру. Фасад таверны «Олд Белл» со светящимися ромбовидными окнами излучал благородное достоинство XVII века. Сторожевой дракон на постаменте темпл-бара свирепым и резким силуэтом выделялся на фоне звездной черноты, а вдали, подобно восходящей луне, поблескивал купол собора Святого Павла.
Темпл-бар, поставленная в 1880 году декоративная колонна на месте одноименных ворот, стоявших на границе между Сити и Вестминстером. Там, по традиции, монарх должен получить у лорд-мэра символическое разрешение на въезд в Сити.
Когда до места встречи оставалось уже немного, на высокой кирпичной стене появились имена, выдающие чернильное прошлое Флит-стрит. People's Friend, Данди Курьер. Но вообще журналистскую братью, включая Калпеппера, давно вытеснили отсюда Уоппинг и Кенери Уорф. Теперь в этом районе царствовала юстиция. На проходящего мимо сыщика взирал Королевский суд, верховный храм его ремесла. В таком великодушном и непонятно сентиментальном настроении Страйк перешел через дорогу, туда, где у входа в старый чеширский сыр желтел круглый фонарь. И, пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкую притолоку, двинулся по узкому проходу к дверям. Тесный, обшитый деревянными панелями вестибюль, украшенный старинными картинами маслом, вел в небольшой основной зал. Страйк еще раз пригнулся, прошел под выцветшей доской с надписью «Бар только для мужчин» и сразу заметил, что ему восторженно машет миниатюрная бледная девушка с огромными карими глазами. Кутаясь в черное пальто, она сидела у камина с пустым бокалом в хрупких белых руках.
«Нина?»
«Я сразу поняла, что это вы. Доминик очень точно вас описал».
«Вы позволите вас угостить?»
Она выбрала белое вино. Себе Страйк взял пинту Сэма Смита и втиснулся на неудобную деревянную скамью рядом с девушкой. По залу гулял лондонский говорок. Будто читая мысли Страйка, Нина сказала:
«Это до сих пор самый настоящий паб. Только те, кто сюда не заходит, считают, что его оккупировали туристы. Здесь ведь бывали и Диккенс, и Джонсон, и Йейтс. Обожаю это место».
Она просияла, и Страйк ответил ей искренне теплой улыбкой, подогретой несколькими глотками пива.
«Далеко отсюда до вашей работы?»
«Минут 10 пешком», — ответила она. «У нас офис в 2 шагах от Стрэнда. Новое здание, на крыше сад. Сегодня будет холодина», — добавила она, заранее содрогаясь и поплотнее запахивая пальто. «Но у начальства есть предлог не арендовать банкетный зал. Издательский бизнес переживает нелегкие времена».
«Вы упоминали, что Бомбикс Мори создал какие-то сложности, так?»
Страйк вытянул под столом протезированную ногу и приступил к делу.
«Сложности — это очень мягко сказано», — заметила Нина. «Дэниел Чард рвет и мечет. Из Дэниела Чарда не принято делать негодяя, да еще в грязном пасквиле. Не положено и все. Ни-ни, это плохая идея. Он неординарная личность. Говорят, его затянул семейный бизнес, но на самом деле он мечтал стать художником. Есть в нем что-то от Гитлера», — посмеялась она. В ее огромных глазах плясали отражения горевших над стойкой лампочек.
«Смахивает», — решил Страйк, — «на резвую, взволнованную мышку». «Ха, от Гитлера?» — переспросил он с легкой усмешкой.
«На этой неделе мы увидели воочию. В гневе он начинает бесноваться, как Гитлер. До сих пор Дэниел только бормотал себе под нос. А тут он так орал на Джерри, что через несколько кабинетов было слышно».
«А вы сами читали эту книгу?»
Нина смешалась. У нее на губах заиграла озорная усмешка.
«По официальной версии — нет»,
— выговорила она, помолчав.
«Но неофициально?»
«Ну, скажем так, одним глазком подглядела».
«А рукопись хранится под замком?»
«Да, конечно, у Джерри в сейфе».
Хитровато косясь в сторону, она приглашала Страйка вместе поиронизировать над недотёпой редактором.
«Беда в том, что он всем сообщил шифр, поскольку не надеется на свою память, а так любой может ему напомнить. Джерри — милейший, порядочный человек. Ручаюсь, ему и в голову не пришло, что кто-нибудь без разрешения полезет к нему в сейф за рукописью».